Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа «90-е. Время надежд». Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Евгений Григорьевич, я вас приветствую. И хочу говорить о том, что называется финансовой стабилизацией. Вот сегодня очень много говорят о том, что те самые 90-е были временем, когда вообще ничего нельзя было, не было никакой стабильности, все было всегда на честном слове и на тоненькой ниточке. До какой степени это так? Ну вот давайте начнем с проблем, с трудностей, которые, что называется, были, имели место.
Ну, мы с вами уже говорили, и Егор Тимурович Гайдар принимал участие в нашем разговоре о том, как это все выглядело к концу 91-го года. Собственно, в то время было принято решение о либерализации цен, а либерализация цен в программе рыночных реформ – это время Че. Это Билл Нархаус, другое название дал D-Day, тогда, когда я еще плохо себе представлял, как будут проходить реформы. Но это вот решающий момент. И решающий момент этот связан с большими опасностями. Самое главное то, что в советское время при плановой системе накапливается большой денежный навес, инфляционный, который, если вы его вовремя не уберете до начала, до времени Че, то тогда будет большая очень инфляция.
На одну секунду, вот назад, инфляционный навес, то есть деньги, которые сами по себе...
Деньги, которые при... Они, так сказать, лишние в том смысле, что для того, чтобы, так сказать, приобрести, потратить эти деньги, нет товара.
Значит, то есть лежали деньги на книжках по две квартиры, по две машины, да, не потому что было много денег, а потому что их нельзя было реализовать.
И, да, совершенно верно. И при том были стабильные цены государственные, которые не считались с соотношением спроса и предложения. Значит, последствия либерализации таково, что рынок, который в этот момент рождается, какой он ни есть, это уже рынок, потому что запускается действие свободных цен, которые балансируют спрос и предложение. Значит, в этот момент спрос приходит, вернее, цены приводят в соответствие спрос и предложение. Поскольку спрос гигантский, а предложение маленькое, взмывают цены. И это очень большая опасность, потому что если складывается гиперинфляция, считается стандартным критерием гиперинфляции, значит, месячная инфляция 50% в месяц, значит, в это время как бы весь финансовый денежный механизм страны приходит в негодность. То есть вы должны все время считаться с тем, что люди, схватив деньги, где бы они их не заработали, немедленно бегут в магазин, потому что у них очень высокие инфляционные ожидания.
И они через должны... полчаса уже нельзя купить,
да,
то, что вы сейчас
и уже можете. Будет дороже. Поэтому нужно немедленно тратить. И это приводит к тому, что очень трудно удовлетворить спрос, остановить эти цены. Начинает крутиться спираль инфляции. И это очень, из этой ситуации очень трудно выйти. Поэтому, скажем, в том варианте рыночных реформ, который был описан в программе «500 дней», это было в 90-м году, предполагались некие меры, которые должны были заранее снять денежный навес. То есть там предполагалось резкое сокращение государственных расходов, придумывались какие-то методы, какие виды товаров можно дополнительно выбросить на рынок, например, там эти самые ракушки, эти вот гаражи какие-то переносные, там еще что-то, вот машины, которые можно, автомобили можно взять государственные и продать людям. Ну что-то вот такое, чтобы могло хоть как-то заполнить эту дыру. Ну и главное, это ограничение денежного предложения. Значит, банк должен был зажать деньги до последней степени, не выпускать в оборот денег. Плюс к этому, значит, еще раз повторяю, это резкое сокращение бюджетных расходов. Ну, когда это все там было написано, то нам как две капли, то есть как бы очень просто на пальцах объяснили, в том числе лично Валентин Сергеевич Павлов, который тогда был еще министром финансов и только попозже стал последним премьер-министром СССР, он объяснил, почему ничего нельзя сократить. Потому что мы не можем сократить военные расходы, потому что заложены корабли, потому что рабочие ожидают зарплату и так далее. Почему мы не можем сократить инвестиции в нефтяную промышленность, потому что немедленно упадет добыча нефти и так далее. То есть ничего
не было. Выхода не было в тот момент.
Да, и самые бодрые, решительные из нас, надо сказать, среди нас не было Гайдара, значит, они, так сказать, даже опустили руки и сказали, ну, вообще-то, действительно, ситуация аховая. Значит, в конце концов, мы пришли к концу 91-го года, и этот инфляционный навес еще больше вырос, а убрать его было, не было возможности. Значит, мы были обречены на высокую инфляцию после либерализации цен.
Угу.
Естественно, стоял вопрос, так, а мы, может быть, какой альтернатива, чтобы не было инфляции? Альтернатива была только одна, не либерализовать цен, не делать этот первый шаг. И если не делать этот первый шаг, значит, не иметь никакой надежды на то, что нам удастся справиться с дефицитом, на то, что когда-то заработает этот рыночный механизм. И ясно было, что пришлось идти на эти жертвы и одновременно предпринимать какие-то меры для того, чтобы этот процесс остановить и не допустить до гиперинфляции, или, по крайней мере, сделать так, чтобы она была на самое короткое время. Я вам скажу, ну, несколько слов относительно того, почему мне хотелось остановиться в наших передачах на этом, на этой проблеме. Макроэкономическая стабилизация или финансовая стабилизация – это вообще-то вещь очень скучная. Обычно ею занимаются так называемые денежные власти. Это Центральный банк, это Министерство финансов. Это все связано с бюджетом, с цифрами, с какими-то расчетами, догадками и так далее и тому подобное. И как бы делается вроде бы как бухгалтером, которые такие скучные люди, не о чем рассказывать. На самом деле это были вот проблемы, достижения макроэкономической стабилизации. Это был один и одна из самых драматических страниц 90-х годов.
Угу.
Это было очень серьезное достижение. И оно далось очень высокой ценой. Может быть, самая высокая цена это была заплачена за эту макроэкономическую стабилизацию.
Кем, Евгений Григорьевич? Кто заплатил
народом,
эту цену?
Всеми нами. Всеми нами, потому что мысль о том, что можно как-то бесплатно, легко пройти этот трудный период, она плохо усваивалась. То есть все время казалось, что нужно, есть какой-то способ, как это сделать.
Угу.
Но его не было. Я вспоминаю, как Борис Николаевич Ельцин в 90-м году, после того, как в мае, после того, как Рыжков на заседании Верховного Совета СССР заявил о том, что он повысит цены на все продукты в два раза, а на хлеб в три раза, так сказать, это немедленно вызвало реакцию только что избранного председателем Верховного Совета РСФСР Ельцина в таком виде. что такие руководители, как Рыжков, нам не нужны. А вот я знаю, мы знаем, как перейти к рынку безболезненно.
Минуя.
Безболезненно. И тогда, когда я, помню, первый раз с ним встретился, вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским и Сергеем Николаевичем Красавченко, я вынужден ему был сказать, что, Борис Николаевич, вы таких смелых заявлений не делаете, потому что потом люди увидят, что слова расходятся с делами. Это неизбежно.
То есть на самом деле вариантов и не было?
Не было. Просто если вы должны либерализовать цены, а потом скрутить инфляцию, значит, будут жесткие меры. И ничего с этим сделать нельзя. Ну, как бы это известно было из теории. И я вспоминаю, как Билл Нортхаус, соавтор очень известного экономиста, лауреата Нобелевской премии Пола Самуэльсона, знаменитый их учебник по экономикс, значит, в Шопране мне говорил, да, это будет тяжелый день, но D-Day нужно пережить. Я ему говорю, ну там живые люди, они же как-то должны
есть, пить, существовать.
Что с ними делать? Он говорит, у меня для вас нет никаких легких решений. Самое большее, что я могу предложить, это чтобы ваши спутники, значит, демонстрировали под все время, так сказать, Playboy Channel, чтобы, так сказать, были развлечения, там, секс, там, все такое, пускай люди смотрят, отвлекаются. Но у меня других способов нет. Но что мне оставалось делать? Я просто знал, какой это крупный авторитет, так же, как и несколько других людей, которые говорили то же самое, имея мировой опыт борьбы с инфляцией. Поэтому, когда я говорю о мужестве людей, которые решились на это, то я имею в виду прежде всего это обстоятельство, потому что они брали на себя колоссальную ответственность. Принимать какие-то популистские меры, в общем, нетрудно. А вот такие – это подвиг.
Ну, то есть я вернусь к тем людям, которые нам своими килограммами шлют сообщение, что, дескать, все можно было сделать по-другому. Хорошо, вот такой вот вопрос. Объяснить можно было? Был ли смысл вообще вот команде выйти, я не знаю, на Первый канал и сказать, дорогие россияне?
Ну, пытались это как-то объяснять. Я, правда, тогда еще не занимался, так сказать, этой работой, но должен сказать, что с моей точки зрения объяснить невозможно. Представьте себе, что батальон идет в атаку. Из этой атаки вернутся немногие. Приказ есть приказ.
Ну, да.
И объяснить каждому солдату, почему он должен идти и класть свою жизнь, это невозможно. Это, ну как, вот и как бы воля командира заключается в том, чтобы поднять, знать, что люди погибнут, но для другой какой-то задачи, в которой будут спасены много-много других жизней, и страна, все-таки это делать надо. У меня, к сожалению, нет времени, я бы пересказал историю про, то есть историю из одного американского фильма про то, как на подводной лодке один парень хочет стать командиром накануне Второй мировой войны. И ему его друг, командир его подводной лодки, говорит, что я не дал тебе рекомендации, потому что ты еще ни разу не посылал человека на смерть. А тот страшно обиделся. А потом ему представился случай послать человека на смерть. И он понял, что имел в виду его командир. Это страшное дело, но иногда приходится на это решать.
Я предлагаю сейчас, так сказать, попробовать осветить попытки.
Да.
И, скажем так, первая попытка связана с именем Виктора Геращенко.
Да, отчасти. Она связана только в одном моменте. Я с искренним уважением отношусь к Виктору Васильевичу, но это был такой тяжелый момент, 92-й год, цены либерализованы, и первые там 3-4 месяца команда Гайдара держит деньги в ежовых рукавицах. И, так сказать, предприятия, которые привыкли получать деньги от государства, их не получают, и они как не понимают. Ну, а что дальше? Ну, хорошо, ну, подождем еще месяц. Еще месяц. Мы же не, так не можем, мы закроемся, нам нужно покупать сырье, надо платить зарплату и так далее, что они себе там думают и так далее. Пока они поставляли друг другу товары в долг.
Угу.
Но одновременно все время нарастало давление на правительство, потому что действительно это перенести было невозможно. Ну, предприятия просто останавливались. И это давление усиливалось, собственно говоря, с этого начался разлад между правительством Ельцином с одной стороны и парламентом, Верховным Советом с другой стороны, что прекратите это безобразие. Значит, безобразие как раз прекратил Виктор Васильевич, когда он стал председателем Центрального банка по совету одного из своих заместителей, они произвели зачет взаимных требований. То есть практически выпустили в оборот большое количество денег.
Ну, объясните, там как? Я не понимаю. Вот я вам должна...
Значит, от чего появились эти задолженности?
Угу.
Потому что у людей не было денег. Правильно?
Да.
Значит, они не могли оплатить сырье, материалы, зарплату и так далее и тому подобное. А потом им сказали в какой-то момент, что, ну, считаем, что произведен взаимный зачет.
Я Значит, вам
да,
мне
вы никому не должны, да, ну, небольшую там эмиссию произвели, и как бы, так сказать, товарищи, господа из Центробанка как раз говорили, ну, не так-то много мы выпустили денег, но на самом деле они выпустили этого зверя, которого старались запереть в клетке.
Угу.
И в результате этого инфляция страшно подскочила. И, так сказать, в общем, на самом деле первая попытка макроэкономической стабилизации, преодоления остановки инфляции была сорвана.
Угу.
И я прекрасно понимаю Геращенко. Я вспоминаю, что я отмечал его подвиг 93-го года, когда он стабилизировал нашу денежную систему, произведя разделение рублевой зоны, выделение, так сказать, рубля национального уже Российской Федерации.
Угу.
Это тоже на него очень многие ругались. Я просто ради справедливости об этом напоминаю, не потому что у меня какие-то, ну, там, чувства в пользу одних или и против других. Я вот повторяю о своем уважении к этому замечательному человеку. Но тогда, когда валилась промышленность, ему казалось, что надо ее спасти.
Угу.
Вот была такая ситуация. И первая попытка при этом была сорвана. После этого Гайдар ушел в отставку. Так сказать, команда на правительство реформаторов была, в общем, сильно ослаблена, несмотря на то, что Виктор Степанович Черномырдин хороший человек и так далее, но у него не было, так сказать, знаний, которые были необходимы для проведения последовательного этой политики стабилизации, которую хорошо понимал Гайдар, и у которого для этого был характер. И там, так сказать, мы пошли дальше на определенные уступки, хотя все-таки вторая попытка состоялась в 93-м году.
Ну, я думаю, что мы сейчас сделаем небольшой перерыв, прежде чем говорить о дальнейших, скажем так, попытках.
Да.
Напомню, что мы сегодня с вами, наша с вами сегодня тема — финансовая стабилизация. И это программа «Славные 90-е», которая будет продолжена после новостей и рекламы на «Эхо Москвы».